Друзья, привет! С вами Слава Баранский, и это 8-й выпуск подкаста «Да нет, наверное». По привычке я хочу начать с благодарности и сказать спасибо всем, кто оставлял комментарий к подкасту, кто делился в личке своими наблюдениями по качеству звука, по качеству гостей, по множеству вещей, которые используются при подготовке подкаста. Большое вам спасибо. Также спасибо всем, кто поставил звездочки в iTunes, их все больше. Я прошу вас сейчас поставить на паузу и сделать то же самое. Благодарю моим гостям, которые помогают распространять подкаст. И главное, благодарю моим слушателям в Телеграме. Вы потрясающая аудитория. Спасибо, что участвуете в голосованиях. И надеюсь, что вы будете продолжать это делать и получаете от этого столько же удовольствия, сколько и я. Спасибо вам. Начать по сложившейся традиции хочу с голосования, которое я запустил в канале Telegram, в которое звучало так. Вы хотите в ближайшее время написать книгу или планируете это сделать? 17% людей ответили «да, планирую». То есть 17% хотят написать книгу, и это 18 голосов. Всего было 108 голосов. 21% написали «хочу, но не понимаю, зачем это мне». То есть, видимо, это люди, которые читают книги, которым нравятся книги, которым есть что сказать, но они не очень понимают весь процесс, весь путь, как это будет происходить и что это в итоге им даст. И 62% людей написали «совершенно не планирую писать книги, меня устраивает чтение, спасибо, до свидания». Сегодняшний выпуск как раз о том, почему стоит писать книги, почему я написал свою книгу, и главное, есть у меня гость сегодня, который расскажет, почему он написал книгу. Очень интересная история, во многом похожа на мою, а пока начнем с моей истории. Моя идея написания книги «Сомнения» родилась не случайно. Это была давно вынашиваемая мечта, которая во мне появилась еще с тех пор, когда я прочитал книжку Тима Ферриса «Четырехчасовая рабочая неделя». Я лежал на all-inclusive в одном из турецких пляжей, и как раз я работал в офисе, как-то так это было, знаете, такой исход из офиса, то есть я уже понимал, что мне очень сложно работать в этой среде, это была категорически нелюбимая работа, и тут у вас книжка, вы лежите на пляже, пьете какой-то прекрасный сок и смотрите в морскую даль, в горизонт, где садится солнце, у вас лежит книжка «Четырехчасовая рабочая неделя», на ней пальмы, человек на гамаке, и рассказывается история вашего будущего, история того, моего будущего, как бы я хотел жить. Конечно, я понимаю, что понимал иронию, что 4 часа в неделю работать – это как бы не вариант, особенно если долюбишь свою работу, но книжка меня очень сильно зацепила. И самое главное, что я понял, что я тоже могу такое написать. То есть мне тогда мало было чем делиться, но мне казалось, что книга очень простая, и, наверное, вот эта простота, ее пробиваемость, ее бронебойность, она немножечко меня обманула, с одной стороны, а с другой стороны, я действительно допустил мысль, что я могу написать, и я должен жить так, чтобы я мог написать книгу. Затем была работа в лайфхакере, это сложное такое время, когда проект растет, и непонятно, куда это все придет. И на лайфхакере я писал очень много длинных материалов, коротких материалов, у нас были спецпроекты, были истории длиной в несколько постов, у нас появлялись герои, такие как Миша Притула, как Роман Зайцев, как еще один чувак, который написал статью «Как не стать жирной свиньей», тоже очень советую ее найти и прочитать. И этих людей я ловил в комментариях, выводил и видел, как они растут на глазах, я видел, как они создают целые текстовые сериалы, которые люди втягивались, комментировали, как эти люди затем создавали свои какие-то сайты, какие-то свои блоги, писали книги, и перед глазами разворачивалась, в общем-то, картинка того, как это может быть. В момент, когда я принял решение писать книгу, я уже работал в лайфхакере, наверное, порядка 5-6 лет, и был какой-то кризис, на самом деле, самореализации, то есть, ну, вы как бы пишете, что-то там растет, как-то получается, что-то не получается, и хотелось попробовать другой формат. Ну, одним из первых принципиальных решений для меня было, что я не хочу использовать мощности лайфхакера, да, для того, чтобы продвигать книгу, потому что мне хотелось, чтобы это была книга моя, а не книга моей работы, да, это для меня было важно, как-то я это часто отделял, и не знаю, насколько это, конечно, смотрится интересно с точки зрения моих партнеров тогда смотрелось, но мне, для меня это было важно, и я, в принципе, действовал в этом форматоре. То есть мощности лайфхакера, в принципе, не использовались вообще, а тогда мощности были уже ого-го, не использовались для продвижения этой книги. Использовались мой там Twitter, моя email-база, которую я собрал, готовя книгу, но об этом чуть позже. И было принято решение писать книгу. Естественно, я пользовался служебным положением, и ну, глупо и наивно считать, что никак моя работа в лайфхакере не влияла на то, как я двигался со своей книжкой. У нас тогда были отношения с издательством «Ман, Иванов и Фербер». Мы были знакомы с Мишей Ивановым, потому что оба фанатели от спорта, тогда уже бег, там, плавание, триатлон. Вот. И посещая иногда их офис, просто там по договорным вопросам, там мы получали от них книги на обзоры, разыгрывали, дарили, читали, получали бесплатный доступ ко всей библиотеке, и отношения были выстроены. Но я изначально понимал, что сам бумажную книгу я не потяну, то есть я могу написать текст, я могу создать смысл, но заниматься, я про себя тогда это назвал, заниматься кирпичами, вот этими книгами, печатями, транспортировкой, хранением, дистрибуцией. Я адекватно представлял себе эту историю, и я не собирался. То есть, а тогда цифрового распространения книг, вот если говорить в русскоязычном пространстве, ну, особо и не было. То есть не было такого места, как сейчас там Litres или, например, там Google Books и так далее. Не было такого места тогда понятного мне, куда бы я мог направить свои маркетинговые усилия и выйти только в цифре. И поэтому я понял, что я хочу издаваться в бумаге, абсолютно не понимая, зачем мне это надо, не понимая преимуществах, о чем я расскажу позже. И я придумал такую интересную манипуляцию. Да? Надеюсь, Миша будет это слушать, и ему будет, наверное, тоже улыбнется, вспомнит эту историю. Я написал пост в Фейсбуке, в котором моя задача была сделать так, чтобы кто-то привлек внимание издателя, желательно издателя «Мифа» Ман, Иванов и Фербер. Вот. Я написал пост, что вот планирую писать книгу, никаких планов конкретных нет, но вот хочется весь свой опыт, все то, что было накоплено за годы работы над лайфхакером, темы здоровья, темы там, какой-то информационной диеты, темы работы с телефоном, с питанием, которые у меня уже были выстроены какие-то свои модели, какие-то свои наработки, я успешно худел, успешно готовился к стартам. И плюс гаджеты, и я, в общем-то, направил свои усилия на этот пост, создал его, сделал его очень таким большим, очень таким с фоточками, ну, в общем, ждал я недолго, и минут через 20 кто-то тегнул Михаила Иванова и сказал ему, что «Миша, тебе надо это увидеть». Через какое-то время со мной связался Михаил, уже так официально, по электронной почте, и говорит: «Слава, давай же издадим все-таки книжку». Я говорю: «Миша, ну слушай, ну книжка – это же серьезный вопрос, это же я же не взрослый мужчина, как я могу кого-то чему-то учить?» То есть я стал играть в такую некую игру, в которой на самом деле я пытался поднять свою стоимость и пытался заинтересовать издателя так, чтобы мне не приходилось пробивать их защиту, она у них есть. Представьте, сколько людей пишет Михаилу о том, что он очень сильно хочет издать что-то, написать что-то и так далее. В итоге мой план сработал, и я получил некое право, в общем-то, управлять процессом. Я подписал договор, у нас долгий был договор, недавно он истек, и теперь я свою книжку раздаю бесплатно, но он длился 5 лет. 5 лет права на книгу, электронную и бумажную, принадлежали издательству. Но стоит сказать, что свою работу они делали феноменально круто, они придумали классную обложку, они провели всю лит-редактуру, они причесали мой текст, они помогли мне выкинуть какие-то фиговые истории, которые мало кому были бы интересны, так как у них есть опыт работы, да, с авторами. То есть, понятно, наши глюки, они у всех одинаковые. Какие-то завышенные ожидания, какие-то, ну, все живем в какой-то искаженной реальности, они на самом деле реальность достаточно неплохо выпрямили. Мы подписались, и у нас, грубо говоря, мы подписались, по-моему, в феврале, и до конца года мы договорились, что книга будет готова. Мне был назначен главный редактор, который сейчас является руководителем «Ман, Иванов и Фербер», привет тебе, и назначены там ответственные лица, которые, в общем-то, меня пинали, толкали, пушили и так далее и тому подобное. В момент, когда мне стало понятно, что я буду писать книжку, конечно, все очень сильно усложнилось, как-то стало непонятно, когда я должен это делать, работы меньше не становилось. Иногда я совмещал работу в лайфхакере с работой там, в Яндексе, в Prodigy компании рекламной и там, в Польской Агоре. И когда я уже писал книгу, тогда, конечно, я уже смог принять решение освободиться от этих зависимостей и поехал в Таиланд. после подписания договора, и там стал размышлять о том, как я буду писать книгу. Вообще, я так понял, что информации, которую нужно было писать, у меня очень много. Я набросал сначала план книжки, я выделил 4 основных сюжета, которые мне были интересны, именно мне интересны. Я не искал сюжеты, которые будут интересны кому-то, не пытался не играть в популярные вещи, я пытался играть в вещи, которые интересны мне. Потому что, как кто читал мою книжку, наверное, заметил, что она достаточно эмоциональная, искренняя, и только о том, что интересно мне, я мог писать в таком формате. И темы были очень простые. Это был телефон, социальные сети, спорт и питание. Телефон, потому что я дико не люблю, как люди обращаются с телефонами, что они в них тонут, что они звонят, когда им вздумается. Социальные сети, это уже тогда стало понятно, что это какая-то новая беда, которую не каждый понимает, но все попали в которую. Спорт – это то, что я был, это был мой выбор номер один, это была самая главная тема, которой я увлекался в тот момент. И питание – трендовая тема, которая прилетала к нам из-за границы, и плюс, кто занимается спортом, знает, что без питания вообще нет никакого движения, нет никакого прогресса. И так вот сложилось 4 темы. Я стал в Evernote тогда, когда еще нормально работал, я стал собирать контент. То есть я слушал подкасты, я читал книжки, я читал блоги, я готовил контент на моей редакции, ребята готовили контент в Lifehacker. И все самое интересное по каждой из тем, то есть я включил так, как бы такой сонар, да, то есть я заточил себя на частоты этих тем и все время отлавливал все самое интересное, что находил, что-то применял сам, много чего у меня было уже давно сделано, давно внедрено, и мне нужно было просто это вывалить на бумагу. Затем, когда я понял, что в каждой из тем у меня много мяса, то есть это были огромные блокноты в Evernote, там многодесятистраничные истории, контент, я понял, что теперь пора рассказывать, начать истории. И я придумал себе такой план. Каждый день с 6 вечера до 8 вечера в Таиланде, это где-то в России был уже, ну, как бы рабочий день, но я заведомо предупредил ребят, что в этот момент я буду недоступен. И я стал писать книгу. Я просто уехал в кафе, садился, надевал наушники, включал приятную музыку и открывал тему и начинал просто писать свою историю. То, как у меня было с телефоном, что я про это думаю. И потом делился инструментами. То есть делал какие-то механики, инструменты, ну, вот эти, вот, допустим, игра там с телефонами, когда люди кладут телефоны в стопку на столе, садится компания, кладет телефоны в стопку на столе, и взять может телефон только тот, у кого, ну, верхний телефон. И остальные люди, пока тот человек не ответит на свой звонок или там не сделает там какое-то сообщение не отправит, они не могут добраться до своих телефонов, нельзя вытаскивать из пачки. И такая игра, она интересна тем, что люди перестают интересоваться телефонами, они понимают, что как бы пока дождешься, ну фиг с ним, и они переключают свое внимание друг на друга. И вот это то, что я пробовал делать в компаниях и писал вот такие, скажем, достаточно интимные истории, что очень хорошо зашло людям. Итак, и создавая главы, я писал тогда в Google Docs, я отправлял их издателям, они читали, возвращали мне комментарии, говорили, это переделай, это какая-то ерунда, мы тут ничего не поняли. И в итоге мы там в 2, 3, в 4, максимум 5 итераций мы завершали главу. На написание книги всей, вот если говорить про вот основной контент, у меня ушло, наверное, ну, 2 недели, потому что, в принципе, у меня не было много времени на работе, чтобы постоянно быть писателем, да, это не моя была работа, поэтому это был какой-то компромисс, спасибо за понимание коллегам, и 2 недели книга была написана, то есть затем были долгие пинания с издателем, которые возвращали мне что-то, мы что-то меняли, мы там профакапали какие-то дедлайны, я профакапил, да, но глобально как бы контент был готов, я был спокоен, я понимал, что книга будет готова, и я начал какие-то маркетинговые простые манипуляции в стиле, что вот первая глава, держите первую главу, подпишитесь, получите ссылку на книгу, когда она выйдет. И затем я уже ушел как бы на согласование обложки, вычитывал уже возвращенные мне материалы в хорошем качестве и был уже, в принципе, счастлив, и вот книга уже должна была появиться. Могу точно сказать, что никаких особых целей перед собой я не ставил. То есть у меня не было цели закрепить себя как эксперт, у меня не было задачи продать и заработать. Хотя я могу сказать сейчас уже, когда срок давности договора прошел, книгу мы договорились, что с продажей каждой бумажной и цифровой копии я получал $2, точнее, это было так, 60 российских рублей, что было 2 доллара, да, должен был получать в виде гонорара раз в квартал, там мне отчисляли деньги. И прикол заключался в том, что случился Майдан, потом случилось падение экономики российской, украинской, и, в общем, в итоге я получал меньше доллара за книжку, что там по результату там нескольких лет это нельзя назвать вообще заработком. То есть это просто были приятные бонусы там типа на какие-то мелочи, но не могу сказать, что стоит этим заниматься ради бизнеса, если вы не можете написать книгу с охватами там сотни тысяч продаж, да. Поэтому никаких цифр особых у меня не было, и я просто сфокусировался на контенте, на том, чтобы это было приятно мне, приятно читателям, и, в общем-то, книга была издана. И я вам могу сказать, что, конечно, основная, если говорить про зачем писать книгу и что это дает, я могу сказать, что я достал какие-то совершенно невозможные слои людей, которые читали мою книгу. Я читал вообще бумажная книга и издание книги – это какой-то новый уровень, скажем так, интимного общения, когда вы забираетесь человеку в голову и эксклюзивно существуете там все то время, пока он читает вашу книгу. Во времена отсутствия возможности сфокусироваться, книги до сих пор остаются, наверное, лучшим инструментом, как вы можете донести свою информацию очень ограниченному количеству людей, стоит сказать, потому что YouTube-ролик при такой подготовке бы собрал бы там типа сотни тысяч просмотров, может быть, миллионы. Но книга позволяет вам поселиться на чердаке у человека на 4, 5, 6 часов, и все это время его внимание практически полностью принадлежит вам, что является, наверное, максимально ценной историей, и могу сказать, что отзывы людей были какие-то совершенно, ну, такие прямо, знаете, до слез, интимные, классные, особенно когда прислали в личку и делились тем, как это работало. Была даже такая история, когда мне написал один из очень влиятельных украинских бизнесменов и инвесторов, что хочет со мной познакомиться, потому что прочитал мою книгу. И он, в итоге я, как бы, ну, мне не было особых интересов в Украине тогда, и я, ну, подумал, ну, классно, сказал, спасибо, что прочитали, надеюсь, что когда-нибудь увидимся. И на самом деле не собирался с ним встречаться, он еще и 3 лет был, и он провернул целую спецоперацию, из которой выманил меня через моего друга на кофе, и он сидел и говорит: Слава, что ж ты, говорит, от меня бегаешь? То есть человек настолько вдохновился моей книжкой, что предпринял массу действий, чтобы со мной лично познакомиться, что, в принципе, было странно, потому что он инвестор, который ворочает просто сотнями миллионов фондами, а я блогер, который пишет статьи, да, и там написал какую-то книгу. И другая история, это был московский банкир, который позвал меня на встречу, опять же, только потому, что прочитал мою книгу, и открыл такой шкаф, и там лежала целая такая батарея книг моих в бумажной такой упаковке, значит, веревкой перевязаны, и он говорит: я дарю каждому человеку, который приходит ко мне навстречу, твою книжку, потому что считаю, что это изменит их жизнь кардинально. И, конечно, это для меня было потрясающе. И следующим потрясающим таким воспоминанием о книге, ну, кроме нетворкинга сумасшедшего, когда вам начинают писать совершенно невозможно крутые люди, и не только крутые, разные люди, но вы просто попадаете в такие слои, в такие пространства людей, которых вообще никогда невозможно ничем достать. Они могут смотреть ваш YouTube, ставить какие-то лайки, но они никогда в жизни вам не напишут. Но почему-то именно книжка вызывает такой обратный ход. То есть люди действительно считают, что не считают, они точно испытывают какой-то очень большой уровень проникновения в вашу историю, в ваши мысли, и не могут удержаться от того, чтобы с вами не связаться и вам не отфидбэчить, да? Вот, и еще одна история, конечно, когда я зашел когда-то в магазин, магазин назывался «Магазин Москва», в Москве, и книжный большой магазин, по-моему, двухэтажный, и я зашел, вот, заходите в магазин, и видите такую, как бы, знаете, тумбу, на которой стоят бестселлеры месяца, или там «Магазин рекомендует», и там лежала огромная стопка моих книг, которая была там, ну, то есть она была огромной, но другие стопки были еще больше, и у меня лежало там типа 6 или там 10 книг, и я подошел, спросил: скажите, а почему этих книжек так мало? Они говорят: вы знаете, так быстро раскупают, что мы не успеваем подносить. И я спросил их: а что хорошего в этой книжке? Ну, изобразил типа себя такого непонимающего. Они говорят: вы знаете, говорит, какая-то совершенно интересная книга, она, говорит, как будто бы читаешь интернет-сайт, но так круто написано, что прям невозможно оторваться, сказал мне продавец, который тоже читал эту книгу, потому что обычно продавцы как бы так, ну, продавцы, что там взять, то есть читают что-то свое, а тут я поговорил с настоящим читателем своей книги. Вот, и также интересно с книгой, такая есть такой интересный эффект, что вы можете, люди хотят, чтобы вы ее подписывали. То есть люди говорят, покупают книги, приходят на какие-то совершенно левые встречи, которые вообще никак не касаются ни вашей книги, где вы будете, и подходят к вам с книгой и говорят: «Слава, подпиши, пожалуйста, книгу». Я спрашивал: «Слушайте, зачем вам это надо? Ну какая разница, какой-то автограф? Ну, то есть это же не меняет книгу, она не повышает ее стоимость. Ну, как бы, ну, все-таки я же там не Леонардо Ди Каприо, чтобы книга с его автографом стоила каких-то там особых денег». Вот, на что они говорили, что для них это очень важно, и, конечно, это какое-то новое открытие для меня было, потому что, ну, я лично не такой человек, и я никогда не собирал автографы, но когда там вы подписываете одновременно 500 книг там, и они продаются, и люди пишут, что они, это же с автографом, это так круто, это так здорово, то, конечно, это новая такая реальность и какие-то новые впечатления, которые стоят того, чтобы поморочиться с книгой. Если говорить про то, стоит ли писать книгу с помощью каких-то там, ну, условно, литературных мартышек, я думаю, что не стоит. Я думаю, что если вам есть что сказать, вам нужно найти время и написать книгу самому. Я привожу пример часто, когда меня спрашивают: «Слушай, а если напишет какая-то мартышка книгу?» Я привожу пример с конференциями. Если вы приходите на конференцию, на которой вас готовы слушать там 3000 человек, как я выступал неоднократно на iForum'е, и других больших таких сейшенах, и я всегда очень сильно готовлюсь, то есть я прям могу 3 дня выпилиться из реальности и сидеть, и делать презентацию, репетировать, готовиться, опрашиваю людей, показываю им презентацию, они говорят: «Не, ну вот это добавь». И есть люди, которые выходят на конференцию совершенно неподготовленными, они просто вываливаются на сцену и говорят, садятся так на сцену, знаете, такие типа: «Ну что вам рассказать, ребятки? Давайте ваши вопросики, типа, я вам сейчас тут поотвечаю», да, в реальности социальных сетей, когда ты просто пишешь в Твиттере, в Фейсбуке: «Привет, задайте ваши вопросики, какого хрена ты выперся на сцену, сел, свесил ноги и давай тут рассказывай, и давайте-ка вот развлекайте меня, сейчас я вам тут расскажу». Я считаю, что человек, когда готовится, и когда я готовлюсь, я вот на iForum'е был опросник по какие выступления понравились людям больше всего, и в 2016 году мое выступление там было вторым, да, оно было после какой-то звезды, типа я не помню, кто это был, ну там чувак просто затмил всех, и я подумал, что насколько же эффективно, когда ты используешь даже маленькую платформу относительно там большого интернета, когда ты проникаешь, когда люди приходят тебя слушать, и ты готов, ты структурировал все, ты подготовился. И я бы сравнил книгу с хорошо подготовленным выступлением на конференции, которое вы не общаетесь в телевизоре с толпой, там, в подкастах или там, в YouTube-роликах, в YouTube с миллионной аудиторией, но те люди, которые вас слушают, они фиксируют на вас свое внимание, вы доносите максимум информации, вы проникаете в их подсознание, и ничего ценнее этого нет. И книга – это скорее это. И если вы между собой и аудиторией поставите мартышку, которая там за деньги пишет книги, то вы на самом деле просто теряете эту возможность поговорить с людьми своим языком, на вашем языке, и донести им те мысли так, как вы мыслите, как они к вам пришли, рассказать всю историю. Я не говорю про биографию, например, как Айзекс написал биографию Джобса, или там, не помню, Конанов, по-моему, писал биографию этого, господи, создателя ВКонтакте Дурова. Это совсем другой жанр. Это человек рассказывает со стороны историю. Но когда вы говорите с аудиторией, пожалуйста, найдите в себе силы и поговорите сами со своей аудиторией. Потому что она очень быстро поймет, когда это статьи копипастные из блога, или просто кто-то, какой-то журналист написал за вас этот опус безэмоционально, с преломлением на свою ментальность. Зачем вам это? Непонятно. К сожалению, моя первая книжка была написана достаточно давно, и у меня нет аудиоформата. Один слушатель, читатель прислал мне большое-большое такое письмо, в котором очень четко обосновал, подсказал мне инструменты и людей, и компании, которые могут помочь мне с аудиокнигой. Мне бы интересно было бы услышать от вас, любите ли вы аудиокниги, слушаете ли вы, и стоит ли мне напрячься и сделать аудиокнигу. Поэтому, пожалуйста, посоветуйте, поделитесь в комментариях в Телеграме, либо в комментариях к подкасту на iTunes. Я был бы очень благодарен. А дальше я хочу представить вам моего друга и вообще очень крутого чувака Максима Чернова, с которым я познакомился в Таиланде в этом году, точнее в прошлом году, и мы вместе плыли заплыв Ocean Man Krabi. Вот. Максим живет в Сингапуре, и Максим написал книгу «Из связей в князи. Современный нетворкинг по-русски». Я с ним обсудил, что значит нетворкинг по-русски. Его книга была издана в издательстве «Альпина», и также мы поговорили о том, как работает издательство, как Макс подцепил издательство, как он поймал руководителя этого издательства и сумел попасть в пул изданий этого по-настоящему великого издательства. Также Максим рассказывает о том, какие его впечатления об изданной книге, получилось ли на ней там получить какой-то профит, и будет ли он далее писать следующую книгу, является для него это успешным опытом или нет. Также вам рекомендую ее прочитать, она есть на Букмейте по подписке, она есть на Литресе, в общем, везде, в принципе, где вы можете купить книги, она продается, есть в бумаге, есть в аудиоформате, что важно. Кстати, интересная история про аудиоформат тоже ждет вас, откуда он взялся и как появился. Вот. Приятного прослушивания и надеюсь, что разговор с Максимом был интересен вам. Слушай, а зачем ты решил написать книгу «Из связи в князи»?
Ой, Слав, это было давно, и я уже даже не помню, мне кажется, причину. Был какой-то хайп, он периодически появляется такой, надо писать книгу. Типа, на самом деле, как говорит Игорь Манн, кому-то он может нравиться, кому-то нравится, но вот с этим я с ним согласен. Он говорит, что человек, у которого есть книга, он автоматически воспринимается как эксперт. То есть даже несмотря на то, что сейчас там много таких довольно там стрёмных, быстро написанных, некачественных книг, все равно, как написать книгу, любую, даже некачественную, это требует много усилий, большого такого ресерча, сбора контента. Поэтому если есть книга, то ты подразумеваешься как эксперт. И я даже обратил внимание, что мои какие-то, знаешь, там ребята из моей прокторовской прошлой жизни и там из агентств, с которыми мы работали, когда я издал книжку, многие на это обратили внимание, когда, например, они не обращали внимания на какие-то наши курсы, там, вебинары и так далее. То есть книга, у книги другой статус. Вот, книга — это не зашквар.
Да, я поддержу. Пробивает вообще такие иногда, такие слои, которые ты вообще не ожидал даже, да, типа такие глубины. Вот. Слушай, а ты какие-то цели ставил? Ну, все равно, как бы, мы поговорим о том, насколько это было просто или сложно, как сколько у тебя это времени заняло, потому что некоторых это занимают годы, кто-то, такие как я, за пару недель делают такую работу. Какие цифры ты перед собой ставил? Ну, все равно ты думал, наверное, что вот я должен потратить там какое-то количество дней, недель, месяцев на написание, и что-то в ответ ты хотел получить. Какие у тебя были вообще установки для себя, чтобы мотивироваться, двигаться?
Ну, вообще началось это с идеи. И эта идея, как бы, смотри, идея такая витала просто в воздухе, ну, в моем воздухе, надо написать книжку. И я поехал на Октоберфест, это было, не знаю, как 5-6 лет назад. И, короче, в один из дней мы там выпили, это был не самый такой день, когда мы больше всего выпили, ну, в общем, средний
выпили. Продуктивно, выпили продуктивно.
Да, продуктивно, так, не супер жестко. Я пришел, помню, вернулся в гостиницу, и я, короче, какое-то на меня нашло вдохновение, я, в общем, написал несколько страниц книги, вот, и потом мы в итоге из нее сделали такой первый вариант электронной книжки, и вот ее мы, она была бесплатная, там было страниц 20, и ее мы давали как за подписку. То есть изначально я понимал, что, типа, сделаем такой кусочек хорошего контента, будем за подписку выдавать. Вот, а потом, когда уже так начала вырисовываться идея с книгой, я подумал, блин, я, честно, не ставил цели цифровые в плане того, сколько я книжек продам. Для меня был важен сам факт того, что мы сделали книжку и как бы поставили здесь галочку. Вот, я про продажи не думал. И я не думал про то, сколько это займет. То есть у меня было какое-то ощущение, что, наверное, это какой-то геморрой, но я не очень понимал, сколько это может занять. В итоге, ну, про это, наверное, поговорим попозже. Это заняло больше времени по-любому, чем я ожидал. Вот, но наверное, сейчас, если бы я писал, я бы лучше бы оцифровал. Ну, тогда особо я этого не делал.
Слушай, а как ты зацепил издателя, когда ты издался? Ну, я могу так сказать, что Альпина паблишер, но, наверное, это Но мне кажется, если говорить про Россию, это, наверное, самое большое, самое перспективное и желанное издание для нонфикшн-литературы. Каким образом ты их зацепил, если про это, конечно, можно рассказывать, там нет какого-то NDA и так далее. Как это вообще получилось у вас, такой союз?
Я написал, когда я понял, что я хочу физически бумажную книжку издать, я написал всем основным на тот момент издательствам, там типа Мифу, Альпини, кто там был, Питер, по-моему, Эксмо, когда они еще не владели. Да, да, да. Это разные компании были. Угу. В общем, я написал там с тем компаниям. В итоге ответили, по-моему, мне из двух. Вот. И из Альпины мне, короче, выкатили коммерческое предложение, там что-то, короче, на какую-то сумму.
Да, да, да.
Полмиллиона, что-то такое. Вот. И я такой, а я хотел, ну, бесплатно издать, то есть я не хотел платить за деньги, потому что, как я тогда говорил, я не очень понимал. Мне для меня надо было, важно было издать, но я не очень ставил цели по поводу продаж. Вот. А я такой, как бы, немножко поставил это на паузу. Я понял, что окей, ну, что-то так сразу напрямую издательства не цепляются. Вот. С Альпиной я попереписывался. Я даже познакомился с их замглавного редактора.
Не помню, применил свои способности и продемонстрировал, да, на практике.
Нет, как способности. Я, в общем, с ней познакомился, пообщался. И закончился это тем, что она как бы мне дала такой фидбэк на книжку. Ну, она очень nice, но фидбэк такой на книжку, что, скорее всего, на ее взгляд она не очень зайдет там, по, ну, по тематике. Я поставил немножко на паузу, и у меня это было, знаешь, на параллельно со всей моей работой, что вот книжку надо бы издать. А, так случилось, что я в какое-то время, где-то года полтора, в Москве работал ведущим на канале World Business Channel. Я вел передачу про маркетинг и пиар, кейсы коммуникации. И туда я приглашал разных прикольных которые связаны с маркетингом. Я там со многими директорами по маркетингу познакомился, там, с директорами по пиару. И в том, как бы, моя задача была в том числе находить гостей. То есть часть гостей подбирала редакция, часть гостей подбирал я. Я подумал, а может быть мне кого-то потянуть из издательств, собственно, и так...
Ой, красота!
В общем, я так поресерчил там, кто у меня есть, и... у меня была еще одна девушка знакомая по Проктору, которая работала в Мифе, в Ман Ван оф Фербер. Вот, она меня с Маном, кстати, там 100 лет назад познакомила, вот, мы так с ней хорошо общались. Я через нее познакомился с одним из совладельцем, короче, Альпины. Она меня с ним познакомила, потому что я как бы хотел сделать интервью с кем-то из топов, типа с кем-то из владельцев издательств, вот пошел к ней, потому что она в этой теме была, она там в издательствах хоть что-то работала. Она сказала, что у нее был, в общем, человек, который ее, там, ее первый учитель, когда она работала, может быть, даже, кстати, в Альпине, возможно, начинала. Он это был первым учителем. Она мне, в общем, сказала, что может сделать интро, может представить ему. В общем, она мне представила, я позвал его на интервью, причем я так все завернул. Я надеюсь, что на меня никто не обидится. Это да, много лет назад было.
Слушай, у меня тоже есть история, я ее расскажу подготовки, поэтому это все это делают, похоже.
Ну вот, я так завернул, короче, редакции. То есть мне нужны были люди, которые были связаны с маркетингом или с пиаром, с коммуникацией. Вот, но этот человек, совладелец Альпины, он, ну, очень косвенно был с этим связан, но я как бы это все так упаковал, продал редакции, что здорово было бы... Он на самом деле очень там топовый чувак. Здорово было бы его позвать на интервью. В общем, они запрувили, я его позвал, он пришел на интервью, мы договорились, он пришел, мы с ним, в общем, пообщались. И так получилось, что, как мне кажется, у меня как-то получилось его раскрыть за наш разговор. И, в принципе, вот как обычно с интервью работает, если это же такие физические интервью, там человек приходит, пока он там его гримирует, ну, как там делают это, там
синяки. Телеки, да-да-да.
Да, пока вот все делают, ты там тоже как-то рядом там стоишь, можно как-то пообщаться заранее. То есть там 10 минут до, потом само интервью. Причем если даже человек зажатый, он там как-то получается раскрыть иногда. А еще часто такой эффект, после интервью люди радостные, потому что многие волнуются, и они так выдыхают.
Типа фух,
Да, я такие на подъеме, и вот мы с ним поговорили, и потом, пока он, его разгримировали, и мы попили с ним кофе, я упомянул, что вот, кстати, я тоже хочу книжку издать, он меня спрашивает, а ты с нами общался, я говорю, да, я с вами общался, вот мне выставили коммерческое предложение такое, перешли мне письмо. Я присылаю письмо, проходит 2 дня, и я получаю от этого же аккаунт-менеджера, тоже с той самой коммерческое предложение в 10 раз меньше. То есть они нашли какой-то там
тариф. Возможность, скрытую возможность.
Да, возможность, типа там за себестоимость фактически. Вот. И таким образом вот я...
Классно.
Издался в Альпине, вот такой нетворкинговый еще кейс.
Очень круто, да. На самом деле, как говорят, вот когда рассказываешь про свою книжку, часто говоришь человеку, типа, вот у меня есть там книга, она издана в таком-то издательстве. И издательство, это такое, знаешь, как бы снимает такую иммунную защиту. То есть, понятно, ну, куча книг, все там что-то пишут. Но издательство, да, это правда очень важно. Хорошо, как ты писал? Какие ты инструменты использовал для подготовки? Как ты готовил материал? Сколько это реально заняло времени? Ну, расчетное и реальное, сколько это заняло?
Слушай, в реальности это, наверное, все вместе заняло год. Да, мы заключили с ними договор осенью, ну, а-ля в ноябре, и в ноябре же через год книжка издалась, то есть, наверное, основные такие этапы, это, ну, юридический этап, когда там согласование договоров, там надо быть готовым, что в большой компании, ну, там есть некая бюрократия с этим связана, вот, и надо такой совет, если кто-то будет из твоих слушателей писать книжку, надо внимательно очень читать договор. Это как с Black Star, там...
Да-да-да.
Продюсерским центром, также с издательствами. Ну, их бизнес заключается в том, чтобы подписать тебя надолго, и те книжки, которые выстреливают, они на них много очень зарабатывают. Вот. Короче, по возможности не отдавать права на большой срок. Чем меньшее количество лет ты отдаешь права, тем лучше. Я это, кстати, не учел, поэтому у меня там, по-моему, 5 лет, что-то такое.
Отлично.
Вот. Где-то, наверное, с зимы я ее писал каким образом? То есть мы, во-первых, мы собрали все материалы, которые у нас были в виде тренингов, в виде курсов, в виде вебинаров, в виде статей, которые мы писали. Вот, мы это все как бы собрали, вот этот вот, вместе все эти материалы. Перед этим я подготовил скелет, то есть оглавление, что должно быть в каждой части. И потом, что мы начали делать, вот из всего того, что есть, мы начали нанизывать на вот этот скелет. А дальше мы смотрели, где надо дописать и где нужно как бы склеить части. Там самая такая, ну, большая работа для меня, по крайней мере, была, это... такое соединение логическое частей, чтобы они, ну, как бы одна часть логически вытекала из
него. Ну, чтобы не было как конспекта, да, такого, типа...
Да, чтобы не было как конспекта, чтобы не создавалось ощущение таких надерганных статей из разных источников. Вот.
Да, сейчас часто бывает, кстати, что вставляют какие-то посты из блогов своих, там, и абсолютно не думают о связности, и я как читатель могу сказать, что это какая-то неправильная стратегия, когда книжка является реально каким-то конспектом, каким-то, ну, условно, как будто бы какой-то сайт, который ты листаешь просто на бумаге, знаешь, типа, и это вообще не то, что мы ожидаем от книг, это правда.
Да-да, 100%. Поэтому вот мы такую сделали декомпозицию, используя тот материал, который есть, потом дописали то, что нужно было дописать. Вот, ну вот весну, наверное, и лето мы это делали. Мы не особо форсировали, ну, события, то есть писали в каком-то таком, наверное, более размеренном режиме. Mm-hmm. Наверное, интересно будет по поводу взаимодействия с издательством, то есть почему это все долго занимало, много времени занимало, потому что я был на своей стороне как автор, у меня был там... помощник, 2 помощника, редактор. Вот. Помощники, ну, такие, то есть какие там, что-то надо поискать, что-то найти, что-то отредактировать, транскрибировать какой-то текст и так далее. Вот. А потом у издательства было 2 человека. Это мой аккаунт и креативный директор. И креативный директор отвечал за то, чтобы чтобы было соответствие бренду, особенно в плане иллюстрации.
Ясно.
каждой главе иллюстрацию. Uh-huh. И у меня еще была девочка-иллюстратор, моя знакомая, которая мне рисовала иллюстрации. И мы, вот такая была работа, довольно муторная и долгая, по согласованию иллюстраций, то есть обложку нарисовало издательство, а иллюстрации мы согласовывали. И там, например, моя задача была, чтобы эта иллюстрация подходила под смысл. Задача девочки-иллюстратора была в том, чтобы иллюстрация была креативная и раскрыла ее. Она там, короче, в теме там живописи 20-х годов и так далее. То есть она
хотела... Да-да-да. У тебя там, кстати, есть стиль в книге. Я вот рекомендую почитать. И там есть стиль определенный. Я еще обратил внимание, что каждая глава и что-то нарисовано. И так, думаю, блин, заморочились ребята.
Да-да-да. Потом креативный директор отвечал за то, чтобы ей надо было, чтобы соответствие бренду было, и они вот там очень придирались там, к каким-то вещам, зайдет или не зайдет. И в том числе и креативному директору и аккаунту нужно было, чтобы иллюстрации как бы дополнительно продавали то, что есть в книжке.
Понятно. Слушай, а вот это такая интересная история, когда люди говорят, я могу, ну, начну издалека. Когда я работал главным редактором Лайфхакера, часто люди приходят и говорят, я хочу у вас писать. Ты такой, говоришь, правда? О чем ты хочешь писать? Он говорит, я хочу писать, например, о велосипедах. И ты такой смотришь, человек пишет про велосипеды. Но на практике оказалось, что большинство людей способны выдать из себя, ну, вот они считают, что они что-то знают, они могут выдать типа 3 статьи. На 4-й начинается какая-то боль, страдание, и потом человек пропадает. Ну, потому что это все, что он знает, помещается в 3 статьях. Ты когда планировал книгу, у тебя как было? Было слишком много контента, и ты резал? Либо ты ожидал, что, ну, вот у вас много всего, а получилось мало, и приходилось как-то натягивать? Потому что я читал отзывы к твоей книжке, и часто люди говорят там, например, что оно оказалось меньше, чем я думал. Или типа, вот как бы хорошо, что нет воды, как вот в западной книжке, когда одну мысль там, или 3 мысли размазывают по 300 страницам. Знаешь, типа, как у тебя получилось это соотношение вот размера, толщины, давай условно, книжки, к тому, что у тебя было, и приходилось ли как-то находить новый контент, или наоборот, приходилось поджиматься?
Я бы сказал, что у нас... Что мы точно не резали. То есть, что скорее мы старались сделать так, чтобы книжка была минимально достаточной толщины. Вот так я бы сказал.
Угу.
И, ну, короче, моя... Смотри, я немножко с другой стороны на это смотрел. То есть, моя задача была сделать так, чтобы книга была такая мясистая, насыщенная контентом. При этом я вот о толщине не задумывался. То есть я примерно понимал, какая она будет по размеру. Mm-hmm. В итоге она получилась, наверное, чуть поменьше, может быть, по количеству страниц, чем я ожидал. Но, в принципе, там, по-моему, 160 страниц. Это как бы норм. Но я на это не смотрел. Я не смотрел на то, что... Короче, я не отталкивался от количества страниц, от объема.
Я
отталкивался от того контента, который я видел там, который, мне казалось, должен быть там, чтобы передать...
Yeah, круто. Круто. Слушай, а еще у тебя есть аудиокнига. Вот у меня, например, нет аудиокниги. Аудиокнига – это как рождаются аудиокниги? Вообще, кто является инициатором? И интересно цифры, например, хотя бы долевые. То есть, насколько много люди прослушали твою аудиокнигу относительно, ну, например, на Литресе, если у тебя есть какая-то статистика, там, прослушиваний против прочтений бумажной или там электронной книги. Насколько вообще стоит связываться с аудиоформатом? Что он дает вообще? Сколько людей реально там есть?
Ой, слушай, Слав, я не знаю по поводу аудиокнижки, аудиоформата, потому что его... Я, в общем, мне кто-то из подписчиков прислал в какой-то день, типа, вот смотри, у тебя там аудиокнижка, или какой-то вопрос по аудиокнижке. Я зашел и увидел с удивлением, что моя книжка озвучена каким-то чуваком, и она, в общем, лежит в продаже.
Да.
Это про то, что опять надо читать договор, и надо вот это с издательством как бы эти вопросы согласовывать. То есть они это сами сделали, это для них, я так понял, что такая стандартная практика. Они какие-то книжки, в которых есть потенциал, а моя книжка стала бестселлером на Озоне в 2017 году, как раз когда вышла.
Mm-hmm.
В общем, они их делают аудиоверсию, причем там просто какой-то диктор, мужской голос ее зачитал.
Тебе понравилось, как получилось?
Я не особо... То есть я не слушал полностью, я послушал чуть-чуть. Ну, нормально, да, он видно, что это профессиональный такой голос.
О, кстати, а ты читал свою книжку потом, когда она уже вышла? Вот было такое, что ты лег типа на диван, там, взял книгу и прочитал от начала до конца?
Не, от корки до корки не читал, я ее просмотрел, естественно, но от корки до корки
вот не
читал.
Я тоже, я не смог до сих пор, то есть я вообще, я настолько раз пытался, столько раз хотел, листал, но что-то не дает, какой-то есть затык внутренний, почему?
Ну, может быть, да. И, слушай, я, это всегда так, знаешь, то есть книжка была в 2017 году издана, я бы сейчас, естественно, уже делал по-другому, и у меня другое видение, то есть, ну, это немножко как смотреть свои старые видео на Ютубе. А по поводу аудиокниги, короче, я не знаю, сколько там продаж, я бы заморачивался с аудиокнижкой, если есть такая возможность, если бы я ее мог сам записать, я бы ее записал своим голосом и поставил ее продаваться там за 3000 рублей. И вот из тех кейсов, которые я изучал по аудиокнижкам, на них хороший можно очень профит сделать.
Угу. Ну, то есть я понял, то есть не надо к ним относиться, да, это как глянцевая такая, знаешь, когда выходит, например, какой-то фильм, и к нему глянцевая книга, толстая, дорогая, такая вся вылизанная. Угу.
Да, клево. Это просто, это знаешь как, одну и ту же, например, одна и та же информация в книге будет стоить 500 рублей, а в аудиокурсе это может стоить, там, в аудиокурсе или в аудиокниге это может стоить, там, 2000, 3000. В видеоформате это может стоить там 5 тысяч, 10 тысяч. Угу. То есть в каком-то суперупакованном формате, там, подарочном, это может еще дороже стоить. То есть, короче, аудиокнижка — это то, что люди любят, то, что я считаю, надо делать, и то, что я бы это сделал своим голосом причем.
Да, у тебя, кстати, хорошо звучит голос. Мне кажется, было бы круто читать тебя твоим голосом. Это круто. Мне, кстати, на самом деле очень часто к авторам вопросы, пока, кстати, не дотянулся ни до кого, кто издал книгу, и которую озвучили, и стала она популярна именно в аудиоформате, но у меня всегда вопросы, почему человек сам не озвучивает. То есть, ну, можно же человека научить, и классно, когда он сам говорит то, что написано, если это его мысли, а не какой-то чувак, который там, типа, актер такой изображает, там, вот, пришел медведь и съел всю кашу, знаешь, типа, блин, камон, как-то не очень.
Надо акцент делать. Акцент надо делать на то, что кашу он съел.
Да. Слушай, еще вопросик у меня есть. Ты думаешь о второй книге и... потому что, смотри, ты сказал, в 15 году ты издался или в 14-м? В 17-м. А, это я в 14-м, блин, фак. Да, в 17-м, то есть уже так типа 3 года. Ты думаешь о следующей книге, и ты говоришь, я бы сделал все по-другому. Как бы ты писал вторую книгу? Потому что, опять же, вопрос очень для меня личный. У меня есть очень большой какой-то барьер. То есть моя книга первая, как по отзывам, вышла очень типа крутой, а вторая может получиться не крутой. И для меня это очень такой, знаешь, как бы сдерживающий триггер. Есть ли у тебя такое? И планируешь ли ты вторую книгу? И какой она может быть в твоем понимании? И какой она должна быть?
Я бы дописал вторую книгу на другую тему. То есть мне сейчас больше интересно продвижение в соцсетях, в Инстаграме, в Ютубе. Но здесь такой есть момент тонкий. Вот все, что касается продвижения сейчас там с онлайн-маркетингом или с контентом, или с соцсетями, это все не evergreen, не вечно зеленое. То есть так как технологии меняются очень быстро, та же самая книжка про Инстаграм устареет довольно быстро. Там за год она будет не очень актуальна. А моя тема с нетворкингом, мы как бы меньше сейчас на нее создаем, в принципе, контента и делаем обучение, но она evergreen, то есть она вечно зеленая, и она это вечно актуальная тема, там практически ничего не меняется. Поэтому с точки зрения тем мне сейчас интересны, ну, чуть другие темы, лично мне интересны, но эти темы, они не вечно зеленые. Вот. При этом я книжку бы с удовольствием издал, но я не буду этого делать в ближайшее время, потому что я помню, во-первых, сколько это трудов у меня тогда заняло, а сейчас я бы это делал еще более скрупулезно и более детально. Я бы сам, наверное, писал, потому что я для Инстаграма много пишу сейчас. То есть я как-то... Мне нравится писать, но если писать целую книгу, я понимаю, что это займет космически много времени. Поэтому только мне хочется, но я не буду это делать пока именно из-за...
Понятно. Из-за... Слушай, Игорь, бонус вопрос. Что такое нетворкинг по-русски? Потому что когда я прочитал это слово, мне почему-то сразу в голову пришли какие-то такие, знаешь, очень неформатные, неформальные виды общения. И ты это вынес в заголовок. И очень часто, кстати, в комментариях к твоей книге тоже говорят, вот нет, я вот живу в России, вот не такой нетворкинг чуть-чуть у нас. И вот как ты это понимаешь? Почему ты вынес это и, ну, ты специально провоцируешь аудиторию этой заголовком? Или действительно ты считаешь, что есть разница между русским нетворкингом, условно, там, финским и каким-нибудь американским?
Слушай, ну я тебе могу дать такой честный ответ, как маркетолога. Мы когда сели думать над концепцией книжки и уже как бы концепцию продумали, начали думать про название, и мы уже изучили то, что стоит на полках, поняли, что книжки по нетворкингу есть. Это не очень большая ниша, в принципе, но они есть. И не хватает русского как бы... Большинство книжек написано американскими авторами без адаптации. То есть, а, не хватает русскости, б, почему там... То есть книжка полностью называется «Из связи в князе» или «Современный творкинг по-русски». Вот «Из связи в князе» это я придумал, когда был на Октоберфесте, вот тогда ночью, когда я первый написал страницы, придумал название. Мне показалось, что оно прикольное, такое цепляющее. Вот потом пронесли через все вот годы и в итоге его оставили, эту первую часть. Потом мы не использовали в первой части, вот «Из связи в князе», я так чаще всего называю книжку, коротко, по первой части. Мы не стали туда слово «нетворкинг», потому что оно не очень понятное, и оно сужает как бы аудиторию. Но мы решили, что оно все равно нужно, потому что это, ну, как бы основная такая тема книги, но мы его вынесли во вторую фразу. И там современное слово, потому что у меня есть такой, часть моего бренда — это такой современность, там, для прогрессивности и так далее. То есть там так появилось слово «современность». Нетворкинг — это ключевое слово, про что книга. И по-русски это тот вот как бы personal touch.
Ну да, отделяющий фактор от остального нетворкинга.
Поэтому вот изначально так родилась концепция названия, и потом мы добавляли уже, как мы делали из того, что из такого универсального нетворкинга русский, мы добавляли примеры, какие-то примеры там из моей жизни, из моей карьеры, когда я в Procter работал, и потом из бизнеса уже. То есть добавляли примеры, которые случались на русскоязычном, на российском и русскоязычном пространстве. Большое, отличие есть, несколько отличий. Большое отличие, я бы сказал, это такая некая закрытость у нас часто бывает. Допустим, на конференцию люди, если приходят, то в России люди чуть более закрыты, и человек может там стоять, наливать себе кофе с абсолютно таким каменным лицом, хотя он вроде на конференцию там, бизнесовую какую-то, в которой подразумевается, что можно с кем-то познакомиться, там, контакты и так далее. Но вот бывает так, что люди сначала закрыты, и нужен вот как бы разбить, чтобы разбить лед и человека вывести на какой-то уже связанный разговор, нужно чуть больше усилий по сравнению там с американским рынком, например, или с несколькими европейскими странами.
Вот. Кстати, зато автопати в наших конференциях все-таки лучше американских. Я был и там, и там, и могу сказать, что на автопати, по-моему, все эти ребята, наливающие кофе, добирают сполна. И нетворкинга, и вообще эмоций.
Это был подкаст «Да нет, наверное», и спасибо вам за прослушивание. Пожалуйста, оставляйте ваши рейтинги в iTunes, комментируйте в Телеграме, пишите мне лично, реагируйте на мои опросники, потому что они помогают мне создавать выпуск и позволяют структурировать информацию так, как вам это может быть интересно. Как в примере в этом подкасте, мы провели опрос, и стало понятно, насколько тема написания книг интересна или неинтересна людям. Пожалуйста, предлагайте гостей, предлагайте себя. Я открыт к тому, чтобы позвать вас в свой подкаст. Если у вас есть тема, и вы готовы выступить амбассадором этой темы, или наоборот, как-то парировать общепринятое мнение, то, пожалуйста, приходите, пишите о себе. Пересылайте в Телеграме этот подкаст вашим друзьям. Возможно, у вас есть Телеграм-канал, опубликуйте там ссылку на подкаст и сделайте репост. Это очень помогает распространению. Я безумно рад тому, как это все растет, какой отклик это получает. Но вы знаете, что аппетит приходит во время еды. Спасибо за прослушивание и до встречи в следующем выпуске.